Приветствую вас еще раз с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем говорить о нашем видении, о наших целях, задачах. Сегодня мы поговорим о том, каким образом мы разговариваем с людьми, с нашими друзьями, коллегами, соседями, каким образом мы разговариваем с ними о нашей вере, о самом сокровенном, что есть в нашей душе. Проблема в том, что сегодня грань между личным и публичным стирается постоянно. Очень сложно понять, что является крайне личным и что является сегодня публичным, потому что вещи, которые совсем недавно еще были прерогативой чего-то очень-очень личного, чего-то очень приватного, сегодня являются достоянием всех, достоянием общественности. Простой пример. Есть фотографии, которые еще совсем недавно, лет 10 назад, 15 назад, мы бы не показывали никому, кроме самых наших близких друзей. Сегодня же эти фотографии видны всем. Они находятся у нас в социальных сетях, они находятся в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке, и все их видят. И вот эта вот грань между личным и публичным стирается. Но несмотря на то, что грань эта стирается, есть еще вещи, о которых нам очень сложно говорить. Вещи, которые мы воспринимаем как что-то очень-очень сокровенное, как что-то настолько личное, что мы не можем этим поделиться. К одной из таких вещей относится наша вера. Проблема не в том, что мы не хотим рассказывать о том, что мы верующие. Проблема не в этом. Проблема в том, что мы не знаем, как это сделать таким образом, как рассказать другому человеку, что я доверился Богу, как рассказать другому человеку о том, что происходит в моей душе, чтобы это не становилось продажами, продажей религиозных услуг, продажей религиозного опыта. Именно поэтому сегодня мы будем смотреть с вами на то, чем Евангелие является. Потому что когда мы принимаем с вами Евангелие таким, какое оно есть, не философией, не мировоззрением, не сводом каких-то моральных, этических норм и правил, которым мы должны следовать, а принимаем его как историю. Историю того, что произошло с Иисусом Христом. Историю того, что произошло в его жизни. Историю того, что он... как он прожил эту жизнь, историю того, что он умер за наши грехи, историю того, что он воскрес на третий день из мертвых. Вот когда меняется наш взгляд на Евангелие, тогда меняется то, как мы рассказываем это Евангелие. Именно об этом мы поговорим с вами сегодня. Поговорим, увидев, что церковь, у которой город в сердце, церковь с городом в сердце, рассказывает людям вокруг нее о Христе. И не просто рассказывает о Христе. Она помогает им увидеть то, что они хотят увидеть больше всего. То, что Бог есть, то, что Он рядом, то, что Ему не все равно, что происходит в их жизни. Давайте в почтение Господа и Слова Его встанем сейчас для того, чтобы прочитать небольшой отрывок. Второе послание к Коринфянам мы прочитаем в 5 главе стихи 11 и 12. 13 стих мы опустим и после этого прочитаем 14 и 15. Итак, зная, что такое страх перед Господом, мы стараемся убедить других. Богу же хорошо известно, каковы мы, и я надеюсь, что мы также хорошо известны и вашей совести. Мы не пытаемся расхваливать себя перед вами, но вы можете смело хвалиться нами, чтобы у нас было что ответить тем, которые хвалятся чем-то показным, а не тем, что в сердце. Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли, он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, покажи нам сегодня историю пришествия в этот мир Твоего Сына настолько ярко, настолько явно, как мы не видели ее раньше. Помоги нам, Господь, понять Евангелие. Помоги нам, Господь, жить Евангелием. Помоги нам, Господь, провозглашать Евангелие и делать это совершенно естественно, не пытаясь что-то продать, но пытаясь просто показать Тебя, единого, великого, всемогущего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы начали с вами говорить о видении нашей церкви. Мы начали говорить о том, каким образом это видение влияет на жизнь каждого из нас. Это не просто цели, к которым стремится церковь в целом. Это то, как мы живем с вами, это описание нашего с вами образа жизни. И мы начали с вами с того, что церковь, которая не просто находится в центре города, не просто в сердце города, но церковь, которой город в сердце. Это церковь, которая служит городу. Это церковь, которая стремится своим служением Христу быть благословением для этого города. Тем самым, благодаря этому служению, мы проявляем послушание Христу. Когда мы служим нашему городу, когда мы благословляем наш город социальным служением, мы помним о своей беспомощности без Христа, духовной беспомощности и физической беспомощности. Мы показываем на деле свою веру. Мы демонстрируем делами то, во что мы верим. Наконец, последнее. Всей своей жизнью мы прославляем Бога. Мы призваны быть такой общиной. Мы призваны быть общиной, которая является благословением для нашего города. И сегодня мы посмотрим, что, будучи церковью с городом в сердце, мы должны помогать городу увидеть, насколько близко Христос находится каждому из нас, насколько Он рядом с каждым из нас. Евангелие Христа побуждает нас к этому. Мы показываем городу о том, что Христос рядом, мы любимы Христом, и поэтому, можете записать сейчас в ваших бюллетенях, если вы записываете, мы любим людей. Мы любим людей. Мы делаем это не потому, что у нас есть какой-то план, не потому, что у нас есть какие-то цели, задачи. Нет, но испытав любовь Христа, теперь мы на практике проявляем любовь к людям, которые окружают нас. Второе. Мы понимаем Евангелие. Мы понимаем суть Евангелия. Мы понимаем суть радостной вести. Третье. Мы не просто понимаем Евангелие, мы принимаем Евангелие. То есть мы живем Евангелием. И, наконец, последнее, четвертое. Мы провозглашаем Евангелие. Мы говорим о нашей вере. Мы не стесняемся того, во что мы верим, но мы берем инициативу на себя для того, чтобы пойти и рассказать людям, которые окружают нас, о том, во что мы верим. Начинается все с очень красивого образа. Апостол Павел говорит о том, что мы знаем, что такое иметь страх перед Господом. Зная, что такое страх перед Господом, мы стараемся убедить других. И вот в 14 стихе он использует очень красивый образ. Он говорит: «Любовь Христа движет нами». Потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Любовь Христа движет нами. Если вы откроете более древний синодальный перевод, вы увидите слово «объемлет». Любовь Христа объемлет нас. Это образ волны, это образ океана, это образ моря. Когда ты оказываешься в море, когда ты оказываешься в океане, ты начинаешь испытывать силу, которая больше, чем ты. Я не очень хороший пловец, я не очень хорошо плаваю. Но я могу плавать. Давайте так. Я не плаваю, я купаюсь. Да? Ну, как, наверное, большинство людей. Большинство людей, они не плавают, они купаются. То есть, если вы не брали какие-то уроки плавания, да, то ну, вы купаетесь, по большому счету. Вот я не плаваю, я купаюсь. И мне нравится заплывать далеко, мне нравится заплывать далеко в море, мне нравится заплывать далеко в океане. Я помню первый раз, когда я заплыл далеко в океане, я вдруг почувствовал, что я больше не контролирую ситуацию. Я почувствовал, что вернуться на берег не так просто, как я думал. Я привык заплывать далеко в море, я привык заплывать далеко там, в Черном море, да, я понимал, какое течение в Черном море, но заплыв впервые в Тихом океане достаточно далеко, я вдруг понял, что вернуться будет намного сложнее, чем я предполагал. Что-то тащило меня в океан. Волна, течение, которого я, может быть, даже не видел, двигали мною. Я был объят этой волной. Я не контролировал то, что происходило. Вот об этом говорит апостол Павел. Апостол Павел говорит о том, что любовь Христа, как вот эта могучая волна, любовь Христа, как вот это могучее течение, которое ты не видишь, ты не подразумеваешь, что происходит в твоей жизни, но она теперь движет тобою, она теперь руководит тобою. Настолько ты любим, настолько ты пронизан этим чувством, что теперь эта любовь руководит тобою. Она, а не что-то другое. Если вы в церкви сегодня в первый раз, во второй раз, в третий раз, если в вашей жизни не было вот этого момента, когда вы доверили свою жизнь Богу, то сейчас существует искушение просто отключиться. Ну, потому что рассказ о вере – это как бы не для меня, да, то есть я пришел просто за определенным религиозным опытом. Мне нужен какой-то определенный опыт, мне вот не хватает чуть-чуть Бога, я пришел за этим, я не готов рассказывать о Боге. Евангелие, любовь Христа для вас, прежде всего для вас. Почему? Потому что все мы были когда-то отделены от Бога, отключены от Него. В душе каждого из нас была вот эта вот бездна, которую мы пытались заполнить каким-то опытом, работой, которая должна была дать смысл жизни, семьей, которая должна была дать смысл жизни, карьерой, которая должна была дать смысл жизни. И ты приходишь поздно вечером домой, и ты понимаешь, что ничего не работает, все это не дает мне смысла жизни. Мне хочется знать, что я живу не только для того, чтобы умереть. И мы начинаем искать себя. Мы думаем, что если только я буду верен себе, если только я буду верен своим желаниям, если только я буду верен тому, что у меня в сердце, может быть, тогда я обрету этот смысл жизни. И не получается. Просто не выходит, потому что мы читаем с вами о том, что сердце обманчивое всего, кто может его понять. Кто в силах понять сердце, пишет пророк Иеремия в 17 главе 9 стихе. Поэтому мы переживаем тысячи смертей и разочарования каждый день. Задолго до того, как кончится наш земной путь, и всем нам хочется получить этот ответ, почему же мне до смерти хочется жить, если я живу только для того, чтобы умереть. И если вы пришли в первый раз, во второй раз, в третий раз в церковь, но вы еще не доверили свою жизнь Богу, это для вас. Любовь, которая может объять вас. Любовь, которая может двигать вас. Любовь, которая сильнее, чем вы. Любовь, которая глубже, чем вы. Любовь, которой вам хотелось всей жизни. Любовь, которой каждому из нас хотелось всей жизни, потому что мы все хотим быть вот настолько страстно любимы Богом. Знать, что Он есть. Знать, что Ему не все равно. Знать, что Он принимает нас такими, какие мы есть на самом деле. Знать, что Ему настолько не все равно, что Он не готов мириться с нами такими, какие мы есть на самом деле, но Он хочет изменить нас, жаждет этого больше всего. Любовь – это для вас. Примите ее. Откройте свое сердце к ней сегодня. Задумайтесь, по крайней мере, впервые об этом, о том, чтобы принять вот эту вот любовь. Но она не только для тех, кто пришел в церковь первый раз. Она для каждого из нас. Она для каждого из нас, потому что, да, когда-то давным-давно мы принимали эту любовь Христа. Когда-то давным-давно мы жили этой любовью Христа, а потом мы начали жить по закону. Думая о том, что если я дам Богу то, что Ему нужно, если я буду сожалеть о моих грехах, приходить в церковь, приходить на домашнюю группу, если я буду рассказывать другим людям о Христе, то Он будет принимать меня. Мы приняли Бога по благодати, мы приняли Его дар спасения просто так, а потом мы начали жить по закону. Бреннан Мэннинг в своей книге «Евангелие оборванцев» описывает это следующим образом. Слово, что мы изучаем, должно стать словом, которым мы молимся. Я испытал в своей жизни не сдающуюся нежность Бога, не потому, что я читал экзегетов, богословов или духовных авторов, а потому, что смирно сидел в присутствии живого слова и умолял Его помочь мне понять разумом и сердцем Его слово. Просто богословие не может открыть нам Евангелие благодати. Нам не следует когда-либо позволять власти книг, институтов или лидеров заменить авторитет знания Христа лично, напрямую. Когда религиозное воззрение встает на пути первичного познания Христа Иисуса, мы становимся неуверенными и неубедительными турагентами, раздающими брошюры в те края, в которых они сами никогда не были. Начинается все с того, что мы любимы Христом, начинается все с того, что мы принимаем эту любовь, начинается с того, что мы живем теперь этой любовью, и когда ты любишь, когда ты горячо любим, то ты даришь людям вокруг тебя то, что тебе дороже всего. Когда ты любишь, ты делишься самым дорогим, а самое дорогое для нас – это вера. Это самое дорогое, что есть в нашей жизни. Когда мы так любим Христом, мы не можем не делиться этим. Мы не можем не делиться своей верой. Пастор Рик Уоррен говорит о том, что церковь, которая не рассказывает миру о Христе, в буквальном смысле слова, посылает мир к черту. И мы, не рассказывая людям, не делясь с ними самым дорогим, самым сокровенным, что у нас есть, в буквальном смысле слова, посылаем наших родных, наших близких, наших друзей, наших коллег, наших соседей к черту. Мы делимся самым дорогим, потому что мы любимы и потому что мы любим. Любовь Христа движет нами. Когда мы говорим о рассказе о Христе, когда мы говорим о Благовестии, есть целый ряд мифов, легенд, в которые мы верим. Один из них – это то, что да, в начале 90-х в нашей стране была необычайная религиозная жажда. Люди хотели знать о Боге, люди приходили в церкви. Я так пришел к Богу в начале 90-х. А потом это время прошло, и людям сейчас Бог не нужен. Это неправда. Сегодня людям нужен Бог больше всего. Больше всего им нужна вера сегодня. Больше всего им нужно знать, что Бог рядом с ними. Больше всего им нужно знать, что Богу не все равно, что происходит в их жизни. Больше всего им нужно знать, что они могут обрести прощение своих грехов, что кто-то даст им возможность начать с чистого листа. Больше всего людям вокруг нас нужно это. Им нужна надежда, им нужна вера, им нужна любовь. Они хотят этого больше всего. Они религии не хотят. Они продаж религиозных услуг не хотят. Тем более они не хотят агрессивных продаж религиозных услуг. Потому что все вокруг пытаются все продать. Но Бог, им нужен Бог. Больше всего им нужен Бог. Потому что только Господь может утолить ту жажду, ту испепеляющую жажду души, что есть в сердцах людей. Только Господь, только Он. Людям вокруг нас безумно нужен Бог. Мы любимы Христом, и мы любим людей, которые вокруг нас. Наш рассказ о нашей вере начинается именно с этого. Насколько мы любимы Христом сегодня? Насколько мы ощущаем эту любовь? Насколько мы питаемся этой любовью? Насколько сегодня мы живем по благодати, даром, который мы получаем от Бога, а не по закону? Не пытаясь каким-то образом заслужить свое место в раю, не пытаясь каким-то образом вернуть этот кредит, эту неподъемную ипотеку, которую мы тащим всю жизнь, насколько мы живем этим. Потому что начинается все с этого, начинается все с любви. Мы испытываем любовь. Мы испытываем любовь Бога. И мы любим людей, которые вокруг нас. Церковь с городом в сердце стремится к городу рассказать о Христе, помочь городу увидеть Христа. Именно об этом пишет Павел. Он говорит, что мы не просто движимы любовью. Он говорит, что мы не просто испытываем любовь. Он говорит, мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит, все умерли. Апостол Павел отдает себе отчет в том, чем является Евангелие благодати. Он говорит о том, что Евангелие на самом деле очень простое. Это радостная весть, это рассказ. Это не свод моральных принципов, это не свод философии, это не свод мировоззрения. Это просто рассказ о том, что произошло. В другом своем письме, в первом послании к Коринфянам, апостол Павел использует очень простую формулу для того, чтобы показать, чем является радостная весть. Формула эта «принял, передал». То, что я принял, я передал вам. Апостол Павел в 15 главе пишет, «Самое важное, что я получил, я передал вам». Самое важное, что я получил, я передал вам. Христос умер за наши грехи, согласно Писаниям. Он был погребен и был воскрешен на третий день, согласно Писаниям. Он явился Кифе и потом 12 ученикам. После этого он явился еще более 500 братьев одновременно. Большинство из них еще живы, а некоторые уже умерли. Это рассказ об этике? Это рассказ о морали? Это философия? Это богословие? Нет. Это просто рассказ. Просто рассказ того, что произошло на самом деле. Просто рассказ реальной истории того, что да, Христос умер, Он пришел в этот мир, Он жил в этом мире, и Он умер за нас, за наши грехи. А потом Он воскрес из мертвых. Это реальная история, реальные исторические события. Можно следующий слайд? Мифы, к которым мы привыкли. Мы привыкли верить, что моя жизнь должна быть идеальным отражением моей веры, идеальным отражением моей веры. Мои познания в богословии должны быть такими глубокими, чтобы я мог ответить на любой вопрос. Вот к чему мы привыкли. Мы привыкли так думать, и нас останавливает то, что у нас нет, может быть, ответов на какие-то вопросы. Нас останавливает то, что, может быть, моя жизнь не всегда соответствует моей вере, не во всех ее аспектах. И мы думаем, кто я такой? чтобы говорить другому человеку о том, во что он должен поверить тогда, когда моя жизнь не отвечает вот этому идеалу, вот этим стандартам. Проблема в том, что наша жизнь никогда не будет отвечать этому идеалу. Мы должны к этому стремиться, мы должны, естественно, мы будем говорить сегодня о том, что значит жить Евангелием, что значит принимать Евангелие, но с точки зрения понимания Евангелия, наша жизнь никогда не будет идеальной. И да, нам нужно искать ответы на вопросы, нам нужно читать, нам нужно развиваться, нам нужно расти, нам нужно знать эти ответы. Но будут моменты, когда у нас их не будет. Я помню, во время одной из миссионерских поездок я увидел очень интересную ситуацию. Тогда я работал еще в библейском колледже. У меня будет сегодня несколько примеров из того периода моей жизни. У нас был студент, он проучился буквально пару недель. Парень был очень простой. У него не было высшего образования, он был рабочим. Очень-очень простой парень. В колледже проучился буквально пару недель. И мы после того, как ребята учились буквально там пару недель, вывозили их на миссионерский проект, на двухнедельный проект, где им нужно было рассказывать о своей вере, где им нужно было благовествовать, где им нужно было работать в церкви. И вот я вижу, как парень рассказывает о своей вере профессору, преподавателю технического вуза. И этот профессор буквально в интеллектуальном плане избивает его. То есть один вопрос за другим, за третьим, за четвертым, постоянно спрашивает. И моя первая реакция была каким-то образом помочь парню, потому что я вижу, что у него нет ответов ни на один из вопросов, которые ему бросают. Я заметил, что ему помощь не нужна, потому что каждый раз, когда он сталкивался с вопросом, он так очень, очень скромно, очень смиренно отвечал, говорит: «Вы знаете, простите, пожалуйста, у меня нет ответа на ваш вопрос, но я знаю, что Иисус очень сильно любит меня. Я знаю, что Он любит вас. Еще вопрос, точно такой же ответ. Еще вопрос, точно такой же ответ». Признаюсь, да, момент, вот, когда мы не все живем в соответствии с нашей верой. Мне просто стало любопытно, что будет дальше, если его не спасать? Чем закончится вот этот вот обмен, если парня не выручать? Когда закончились вопросы, парень рассказал о своей вере. И я увидел, как они стоят на берегу реки и молятся. И человек молится молитвой покаяния. Не потому что он получил ответы на свои вопросы, потому что он услышал историю, повествование о реальных исторических событиях, повествование о том, что произошло с Христом. Не потому что парень пытался показать себя, а потому что каждый раз он стремился показать Христа. Он честно говорил: «Да, у меня нет ответов на вопросы. Но Христос любит вас, и Христос любит меня, и в этом я не сомневаюсь». Вот чем является Евангелие. Евангелие является именно таким простым повествованием. Давайте запишем себе сейчас. Евангелие нужно неверующим, безусловно, потому что Евангелие дарит неверующим спасение. Но когда мы говорим с вами, когда мы возвращаемся с вами к радостной вести, Евангелие нужно не только тем, кто еще не доверил свою жизнь Богу. Евангелие нужно верующим, чтобы жить в соответствии со своей верой. Потому что Евангелие Христа защищает мое сердце от моего греха, толкающего меня либо к религиозности с одной стороны, где я начинаю жить по закону, я становлюсь законником, либо с другой стороны, вседозволенности, к распущенности вседозволенности, когда я считаю, что, конечно, Господь спас меня, конечно, Господь любит меня. Я забываю. Я забываю просто о том, чего это стоило Ему. Евангелие нужно каждому из нас. Каждому из нас. Напоминание о том, что мы полагаемся не на себя, напоминание о том, что мы полагаемся не на свои заслуги, не на свои достижения, напоминание о том, что мы полагаемся на Христа, на Его жизнь, на Его смерть, на Его воскресение из мертвых. Чем является для нас сегодня рассказ о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа? Тем, что мы оставили в нашем прошлом, или тем, чем мы живем сегодня? Потому что церковь с городом в сердце рассказывает городу о Христе, потому что церковь такая понимает Евангелие Христа. И она не только понимает его, она принимает его. Посмотрите, Павел говорит не просто о том, что мы провозглашаем Евангелие. Нет, он говорит о том, что он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Когда мы понимаем Евангелие, когда мы принимаем это Евангелие, мы начинаем жить совсем по-другому. И в прошлый раз мы говорили с вами о том, что вот этот вот, да, аргумент о том, что я не хочу рассказывать о Христе, я хочу, чтобы люди увидели сперва мою жизнь, потому что я не хочу лицемерить. Жить в соответствии со своей верой – это минимальные требования. Не лицемерить – это минимальные требования. Это не что-то сногсшибательное, это не что-то потрясающее, это не вершина какого-то духовного развития, когда мы говорим, что наконец-то я достиг той высоты, когда я больше не лицемерю. Нет. Мы все должны так делать. Более того, если изо дня в день наша жизнь не преображается, если изо дня в день наша жизнь из благодарности Богу за то, что Он сделал, не меняется, может быть, мы не понимаем Евангелие. Как раз, может быть, стоит записать, если мы не живем по вере, значит, мы не понимаем и не принимаем Евангелие. Потому что, когда мы понимаем это, когда мы живем из благодарности, когда мы преображаемся не своей силой, но силой Бога, когда меняется наша жизнь, вот тогда мы действительно принимаем радостную весть того, что кто-то умер вместо нас, того, что кто-то умер за нас, того, что кто-то был воскрешен, и теперь мы живем не для себя, но ради Него. Невозможно просто своей жизнью показать Христа. Невозможно просто своей жизнью провозглашать Христа. Мы в прошлый раз говорили с вами о том, что вот эта вот фраза, которую приписывают и матери Терезе, и святому Августину Блаженному, и Иоанну Златоусту, кому только ее не приписывают, что проповедую всегда, если нужно, использую слова. Проблема в том, что слова нужны всегда. Потому что если не говорить, то люди будут думать, мы в прошлый раз говорили с вами об этом, люди будут думать о том, что ну ты просто такой вот хороший человек, да, ну вот чудаковатый чуть-чуть, такой со странностями, с прибабахами, но хороший. Тебе повезло. У тебя были хорошие родители, у тебя было хорошее воспитание, у тебя была хорошая школа, у тебя была хорошая учительница английского, или хорошая учительница математики, или хорошая учительница музыки, которая вовремя тебя наставила на путь истины. А у меня этого не было. Люди так и будут смотреть на нас. И только когда мы рассказываем о Христе, только тогда, когда мы говорим о Христе, только тогда, когда мы говорим о том, что нет, сам по себе я не очень хороший человек. Христиане сами по себе зачастую мы намного хуже людей, которые окружают нас. Но мы спасены Христом. Мы возлюблены Христом. Мы меняемся Христом. Не потому, что мы сами по себе такие хорошие. И нам важно не просто говорить только о нашей вере, нам важно показывать людям нашу церковь, потому что, опять-таки, люди будут смотреть и думать, хорошо, вот ты такой странный, чудаковатый, с принципами. Ну да, ты мне рассказываешь там про свою веру, но... И только тогда, когда люди видят, что это не один человек, не два человека, не три человека, что это 100 человек, 200 человек, и все они живут так, и все они живут в соответствии со своими убеждениями, только тогда люди начинают задумываться о том, что, может быть, есть что-то в словах этого человека, есть что-то, зерно истины в том, что он говорит. В этой истории о том, как Христос пришел в этот мир, умер за наши грехи, воскрес из мертвых. Меняет ли Евангелие Христа нашу жизнь сегодня? Для кого мы живем? Для себя или для того, кто настолько сильно любит нас, что умер за нас на кресте? Для кого мы живем сегодня? Церковь с городом в сердце. Это церковь, которая принимает Евангелие, живет Евангелием. И, наконец, это церковь, которая провозглашает Евангелие. Итак, зная, что такое страх перед Господом, мы стараемся убедить других. Мы стараемся, мы берем на себя инициативу, мы идем к людям. Мы стараемся убедить других. Богу же хорошо известно, каковы мы, и я надеюсь, что мы также хорошо известны и вашей совести. Мы не пытаемся расхваливать себя перед вами. Павел говорит, что мы идем для того, чтобы провозглашать не то, какие мы замечательные. Мы идем для того, чтобы провозглашать, насколько замечательный Христос. Мы не пытаемся расхваливать себя перед вами, но вы можете смело хвалиться нами, чтобы у нас было чем ответить тем, которые хвалятся чем-то показным, а не тем, что в сердце. Нам кажется, что успех в благовестии заключается в том, чтобы теперь, обретя какие-то навыки, я пошел к человеку и убедил его в том, что он не прав. Потому что все наши друзья, коллеги, родные хотят, чтобы к ним пришел кто-то и убедил их, что они не правы. Нет. Навыки важны. Навыки чрезвычайно важны. Очень важно уметь рассказывать о своей вере, очень важно уметь это делать эффективно, очень важно уметь это делать в сжатые какие-то сроки. Очень важно все это. Но успех определяется не этим. Успех определяется верностью. Успех определяется тем, насколько мы верны в том, чтобы просто идти и говорить, понимая, что я никого не могу убедить. Никто из нас не может кого-то в чем-либо убедить. Мы можем просто говорить. Мы можем быть просто верны, доверяя результат того, что мы делаем, не себе. Доверяя этот результат Богу, отдавая этот результат Богу, поэтому мы провозглашаем Евангелие, поэтому мы говорим. На что мы полагаемся сегодня? Когда мы говорим о нашей вере, на что мы полагаемся? На то, какая замечательная у нас церковь, какие замечательные у нас материалы, какие замечательные у нас навыки. Или мы полагаемся на Христа? Или мы любим людей настолько, что оставляем им свободу выбора, позволяем им принимать решения, и они не чувствуют от нас давления, но чувствуют просто любовь и заботу, потому что мы оставляем результаты в руках Христа, потому что мы провозглашаем Евангелие. Не замалчиваем его, но провозглашаем его. На протяжении всей этой серии, на протяжении пяти бесед, которые первая была в прошлый раз, еще три будут в следующий раз, следующие разы, мы бы хотели, чтобы у нас была возможность познакомиться с людьми, которые в нашей общине. Мы хотели бы, чтобы у нас была возможность познакомиться с теми, кто в церкви, теми, кто участвует в различных смыжениях. И сегодня я хочу, чтобы вы познакомились с замечательной девушкой Аней Корниловой. Аня расскажет нам про все институты, которые она закончила и здесь, и в Германии. Да? Присаживайся сюда. Давай начнем знакомство с того, что просто расскажи, пожалуйста, как ты доверила свою жизнь Богу, то есть когда это было, как это получилось, как ты дошла до жизни такой?
Сейчас расскажу. Я доверила свою жизнь Богу в 2013 году в Германии, когда я училась там в университете. Ну, как раз к слову об университете, да. В церковь меня пригласил мой одногруппник Андреас. И, ну, это какая-то совершенно удивительная история, на самом деле, для меня. Потому что я из неверующей семьи и раньше относилась, ну, к вере, к религии с большим подозрением, скажем так. Да? Для меня это была какая-то загадочная область. Когда они пригласили меня в церковь, они не просто как-то вот открыли для меня веру, они открыли для меня свои сердца, открыли для меня свой дом, пригласили меня как бы к себе в жизнь, стали для меня семьей, эти люди, которые позвали меня когда-то в церковь. И разговаривая с ними о вере, наблюдая за их жизнью, читая Библию, которую тоже они мне подарили, где-то на русском нашли в Германии, я вообще не знаю где до сих пор. А однажды просто я поняла, что все это правда. Вот все, что написано на страницах Евангелия о Христе, о Его рождении, о Его жизни, о смерти, о воскресении, что это правда. Вот, то есть я не верила, у меня были сомнения, а однажды я стала верить, и все.
А ты поддерживала с ними связь потом? То есть как было? То есть они просто пригласили тебя или как-то вы поддерживали связь, встречались после этого?
Да, поддерживали. Мы были друзьями на протяжении там, двух с лишним лет, когда я жила в Германии. Мы поддерживали связь, когда я переехала потом в другую страну, когда я вернулась в Россию. То есть мы были очень близки. И вот люди, которые меня пригласили, Андреас, его жена, они, ну, сделали для меня что-то, ну, чего никто никогда для меня не делал. То есть они стали для меня настолько близкими. Таких близких друзей у меня никогда не было. То есть я их считаю своими духовными родителями, да. Приглашая меня там к себе на обед, знакомя с друзьями, со своими родителями, поддерживая, отвечая на все мои многочисленные вопросы по Писанию. Они прошли со мной этот путь становления в вере. Я им очень благодарна за это.
Слушай, какие у тебя были первые впечатления о церкви, да? Потому что, ну, как бы ты выросла в неверующей семье, да, я вырос в неверующей семье, там, многие ребята выросли в неверующей семье. И у нас какие-то вот были там представления о том, какой церковь является. А потом ты приходишь в церковь и понимаешь, что, ну, твои представления не работают. Вот. Ну, у меня, например, были представления, что я ждал, что здесь будет такой, знаешь, как в фильмах, gospel хор такой, чернокожий, да, потому что, ну, как бы не православная церковь, ну, значит, что-то должно быть такое замечательное. А тут не было ничего этого. Вот какие у тебя впечатления были?
Ну, у меня были представления, я была знакома только с православной церковью, мне казалось, что самое важное — это вот соблюдать заповеди, причем я не знала, какие, молиться, читать какие-то молитвы в определенное время, обязательно соблюдать посты. Мне казалось, что самое важное — это вообще вот в церкви посты, и все постятся там, наверное. И когда я попала в церковь, которая была больше похожа на семью, меня очень впечатлило, что почти все друг друга знают, что люди здоровались, обнимались, общались. И меня удивила их искренность, с которой они пели песни прославления, гимны, молились. То есть для меня, это очень сильно тронуло. Для меня это был такой серьезный духовный опыт, наблюдение за людьми в общине. Да, оно меня очень впечатлило и заинтересовало.
Слушай, а вот сейчас в какой момент ты рассказываешь людям о том, что ты верующая? Ну, потому что не секрет, да, что как бы нам всем очень сложно признаваться в том, что ты верующий. В какой момент у тебя это происходит обычно?
Ну, у меня нету стратегии, так скажем.
Нет,
это очень индивидуально.
Слушай, я как раз и хотел, чтобы мы познакомились с тобой, потому что у тебя нет стратегии. Потому что это просто жизнь, ты просто живешь этим.
Да, очень индивидуально. И я рассказываю о своей вере, о Боге тогда, когда это уместно, я бы сказала. И либо когда становлюсь с человеком достаточно близкой, чтобы рассказать свою историю, о своем опыте, как я пришла к Богу, вот как раз о церкви в Германии, о людях, которые меня туда привели, и о Христе. Ну, у меня еще такой есть подход, я рассказываю о церковных мероприятиях и, в принципе, о том, что я хожу в церковь. То есть я не стесняюсь этого, и обычно, там, может быть, не при первой встрече, там, «Привет, я Аня, я хожу в церковь», да, такого нет. Но там, через несколько дней знакомства коллегам я рассказываю, что когда заходит речь о том, что вы делали на выходных, говорю, ну, я была в церкви на пикнике, на богослужении, или вела воскреску, и обычно все очень интересуется, потому что что за воскреска, что за церковь, в которой проходят пикники, им становится интересно, и я отвечаю на вопросы.
Ну да, ты знаешь, у нас как вот есть этот момент с того, что мы почему-то стесняемся, что мы в воскресенье были в церкви, но при этом у нас там, не знаю, на работе может быть человек, который провел там воскресенье на каком-то семинаре по трансцендентной медитации, там еще что-то, и он так с удовольствием рассказывает всем, и ты смотришь, думаешь, а почему мы не рассказываем о том, что, ну да, у нас в воскресенье пикник, да, есть возможность как-то приготовить мясо. А ты рассказываешь о том, что ты протестантка? Нет? Как-то в какой-то момент делишься этим или не обращаешь на это внимание вообще?
Когда как. В последнее время я стараюсь не акцентировать на это внимание, потому что там возникает очень много вопросов, скорее не о Боге и о вере, а о там, преимуществах и недостатках разных конфессий. Я не очень люблю эти разговоры, потому что я не эксперт, такой межконфессиональный, и я стараюсь говорить о том, что общее у нас, то есть о том, что во всех церквях люди верят в Христа, в Триединого Бога. Ну, говорить о себе скорее, чем о протестантизме в целом. Но я могу объяснить, почему я именно в протестантизме, что я принимаю доктрину, и что исторически так сложилось, что я пришла к Богу когда-то в протестантской
церкви.
Это не
самая важная
церковь.
Часть. Да. Намного важнее, что мы следуем за Христом. Скажи, пожалуйста, мы несколько лет назад с тобой говорили, и ты рассказывала про вот эти вот перемены, которые происходили в твоей жизни от того, как ты когда только-только пришла к Богу, да, и потом начали появляться какие-то трудности, и не все так радужно, не все так замечательно. И какие у тебя вот есть преграды к тому, чтобы не говорить о Боге, чтобы не приглашать людей в церкви? И как ты с ними справляешься?
Ну, иногда мне кажется, что я может быть, недостаточно достойно, да, звание христианина, и это сдерживает меня в какой-то степени.
Мы вчера как раз с твоей бывшей однокурсницей Ольгой Смирновой говорили об этом, что вот там мы с Сашей, мы восхищаемся просто тем, когда ты думаешь о том, что ты чего-то недостойна. Ну, то есть красный диплом, там такая. Давай, да.
Ты с какой-то ложной скромностью идешь. Но думаю, что еще мне мешает некоторые истории, которые уже случались со мной. Например, один коллега как-то, он был очень возмущен тем, что я вместе со всеми ем в столовой. То есть ему казалось, что как верующий человек я должна быть таким аскетом и, в принципе, есть как бы нормальную еду, я не могу, должна сидеть на хлебе и воде. В общем, вот ожидание каких-то таких вот споров, наверное, или там борьбы с сопротивлениями, оно меня сдерживает. Ну, я думаю, что это обычно себе говорю, что это не важно.
То есть просто хотел твою порцию, и ему как-то было обидно, что порция постоянно не достается.
Но самым главным является вот именно такое ожидание того, что я, наверное, должна быть идеальна и в глазах других людей, чтобы рассказывать им о Боге. Угу. Я знаю, что я не идеальна, но тем не менее Христос умер за меня. И я знаю, что Бог любит каждого человека, и всем нужен Бог, поэтому мне стоит рассказать.
Ну, кстати, вот почему ты думаешь, что людям нужен Бог? То есть, что вера дала тебе с практической точки зрения, да? И почему ты думаешь, что людям вокруг тебя нужен Бог?
Я думаю, что Бог — это жизнь, и без Бога жизнь невозможна, и жизнь вечная точно. Поэтому, конечно, каждому нужен Бог, и Бог дал мне любовь. И я абсолютно уверена в том, что он любит меня. И у меня стало получаться любить людей. Раньше, вот до того, как я пришла в церковь, сегодня я это поняла, что людей я не любила совсем. А сейчас я стараюсь, и что-то получается. И я думаю, что вера в Бога и Бог дает целостность. То есть без Бога можно быть хорошим человеком, но невозможно быть целостным.
Спасибо тебе большое. Спасибо, что поделилась с нами. Спасибо. Давайте поприветствуем Аню. Спасибо большое. Потом на чаепитии можете еще подойти. Аня для меня, на самом деле, мы как раз с моей женой говорили о том, что Аня для меня очень большой пример, такой как раз человека, для которого рассказ о Христе не является какими-то там продажами, а является, как Аня сказала, просто образом жизни. Это просто то, как она живет, это просто то, что получается у нее очень-очень естественно. Если вы в церкви недавно, в первый раз, второй раз, третий раз, есть вещи, которые нам кажется, что мы должны знать. Нам кажется, что мы должны знать, например, о том, что такое быть верующим человеком. И спроси нас кто-нибудь об этом, мы начнем как раз отвечать то, как вот Аня говорила, да, про там соблюдение постов, заповедей, еще что-то. Проблема в том, что мы не должны знать. Мы не должны знать. Нас этому не учили. Мы росли в стране, в которой никто не учил тому, что такое христианство. Мы росли в стране, где никто не рассказывал о том, что значит быть верующим. Мы росли в стране, где всего этого просто не было. Мы не должны этого знать. Нет ничего страшного в том, что мы не знаем, что значит быть верующим человеком. Потому что вера, она не в знании. Вера, она не в том, чтобы знать какие-то постулаты. Вера, она заключается не в том, чтобы знать какие-то богословские истины. Вера заключается не в знании. Это просто доверие. Это просто доверие Христу. Это просто принятие того, что как Аня говорила, да, в какой-то момент о том, что эта история является правдой. И Христос не просто пришел в этот мир. Он не просто умер на кресте. Он не просто воскрес из мертвых. Он сделал все это ради меня. Он умер за меня. Его смертью я теперь обретаю вечную жизнь. И все, что мне нужно для того, чтобы принять эту истину, это обратиться к Богу в простой, тихой молитве покаяния. Это наш разговор между Богом и нами в тишине нашего сердца. Мы приходим к Нему и мы просим Его: «Господи, прости нам наши грехи, войди в нашу жизнь, измени ее». Молитва покаяния – это то, когда мы приходим как раз к Богу, когда наша жизнь меняется. Крещение, таинство святого водного крещения – это когда теперь мы рассказываем миру о том, что мы совершили этот шаг. И как раз 4 февраля, когда мы будем проводить крещение, мы делаем его для тех, кто в молитве покаяния доверил свою жизнь Богу, и теперь хочется рассказать о миру, хочет рассказать миру о том решении, которое он принял. Если вы оглядываетесь на свою жизнь, и в вашей жизни не было такого момента, когда бы вы доверились Христу, не было бы момента, когда вы в молитве пришли бы к Нему и попросили Его войти в вашу жизнь, сделайте это сейчас. Сейчас, в конце проповеди, когда мы будем молиться, обратитесь к Нему вашими словами для того, чтобы принять Его. В разговоре с женщиной у колодца Иисус Христос говорит ей: «Поверь мне, женщина, настанет время, когда вы будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме». На протяжении практически первой половины 4 главы Евангелия от Иоанна мы видим с вами этот разговор с женщиной у колодца и Иисуса с самарянкой, чья жизнь совершенно поломана, и вот Христос говорит ей: «Настанет время». Буквально Он говорит: «Настанет час». И каждый раз в Евангелии от Иоанна, когда Он употребляет эти слова «настанет час», Он говорит о том часе, о том мгновении, когда Он умрет. И сейчас Он говорит ей: «Настанет час. Настанет час, когда я умру за тебя. Настанет час, когда я умру за тебя, и это изменит твою жизнь самым радикальным, самым кардинальным образом. Теперь ты не будешь больше поклоняться на этой горе или на этой горе Богу. Теперь Господь будет в твоем сердце. Теперь ты будешь поклоняться Богу в духе и истине, где бы ты ни находилась, Господь будет с тобою. Теперь твоя жизнь изменится». И женщина, услышав об этом, уходит, рассказывает всему городу. Она ничего не продает. Она задает вопрос, она говорит: «Пойдите, посмотрите, пойдите, проверьте сами, не Христос ли Он, потому что Он изменил мою жизнь, и Он изменил жизнь каждого из нас». Каждый из нас может сказать, что мы поклоняемся Богу теперь не на этой горе и не на этой горе, теперь мы поклоняемся Богу в духе и истине, потому что настал час, когда Он умер за нас, когда мы увидели Его любовь. Когда мы увидели Его любовь, увидели Его жертвенность, и теперь, потому что мы любимы Христом, мы можем любить людей. Теперь мы понимаем Евангелие. Теперь мы принимаем Евангелие и живем им. Теперь мы провозглашаем Евангелие вокруг нас. Теперь мы говорим о Христе так, как не говорили никогда. Теперь это образ жизни для нас. Потому что церковь с городом в сердце рассказывает городу о Христе, помогает увидеть людям, что Христос рядом с нами, Бог жив и действует рядом с нами. В следующий раз мы увидим с вами о том, каким образом мы можем расти, развиваться в нашей вере, потому что Христос умирает за нас не для того, чтобы мы оставались в таком же положении, как были раньше. Христос умирает за нас для того, чтобы мы росли, развивались, для того, чтобы мы преображались в нашей вере. И об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Применение очень простое. Однажды, как раз во время такой вот миссионерской поездки в другом городе, мы ехали в автобусе со студентами библейского колледжа, разговаривали с ними. И когда мы разговаривали с ними, мужчина в автобусе услышал наш разговор, начал спрашивать меня о том, кто мы, что мы здесь делаем. Я ему ответил о том, что я ректор колледжа, преподаватель колледжа, что сейчас со студентами мы здесь в городе, в миссионерской поездке. Его ответ был: «А, проповедник. Я сам умею проповедовать, давай я попроповедую тебе». Я подумал, какая великолепная возможность познакомиться с известным проповедником этого города в автобусе. Я говорю: «Пожалуйста». Он говорит: «В смысле пожалуйста?» Я говорю: «Ну, я слушаю вас очень внимательно». Он говорит: что именно ты внимательно слушаешь?» Я говорю: «Я слушаю очень внимательно о том, что дарит вам смысл жизни. Расскажите мне. Мне правда очень-очень интересно». И он начал говорить какие-то слова, путаться в этих словах, возвращаться к каким-то словам. Я просто его внимательно слушал. Я ничего не говорил ему. Я просто внимательно слушал то, что он мне говорит. В конце этой беседы он говорит: «Хорошо, а что дарит смысл жизни тебе?» Еще раз, я не пытался ему что-то продать. Он задал вопрос, я на него ответил. Он сказал, что он хочет мне рассказать о чем-то. Я сказал: «Пожалуйста, рассказывай мне об этом». Это то, что может сделать каждый из нас. Вот этот первый простой шаг, когда мы приходим к нашим коллегам, к нашим друзьям, когда мы говорим о том, что: «Слушай, Пойдем пообедаем. Давай выпьем кофе. Расскажи мне, что дарит тебе смысл жизни? Потому что в конце нашей беседы с этим незнакомцем в автобусе, когда он спросил меня о том, что дарит смысл жизни мне, я рассказал ему о моей вере. У меня появилась возможность рассказать ему о том, что изменило мою жизнь. У меня появилась возможность подвести его к тому, чтобы он принял решение, хочет он доверить свою жизнь Богу или нет. И нет, эта история не заканчивается тем, что человек помолился молитвой покаяния, пришел в церковь, сейчас он сидит в заднем ряду там или еще что-то. Я не знаю, что с ним произошло. Но результаты в руках Бога. Все, что нам нужно сделать, просто не скрывать свою веру, просто говорить о ней. Потому что церковь с городом в сердце помогает городу увидеть, насколько близок Христос каждому из нас. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что Ты не пощадил Сына Своего. Спасибо Тебе за то, что Ты так сильно любишь нас, и Господь Иисус Христос, Сын Божий. Спасибо Тебе за то, что Ты умер на кресте за наши грехи. Прошу Тебя сейчас за тех, кто еще не знает Тебя, прошу Тебя за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, прошу Тебя о тех, кто в тишине своего сердца сомневается, доверился ли он Тебе или нет. Дай им прийти к Тебе сейчас, попросить Тебя, прости мои грехи, войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, Господь, измени меня, так как только Ты можешь изменить меня. Я люблю Тебя, Господи. Спасибо Тебе за то, что Ты сильно любишь меня. Дай каждому из нас, Господь, не быть турагентами, которые продают путевки в страны, в которых они не бывали, но дай каждому из нас, Господь, жить Тобою, быть любимыми Тобою и любить других людей, потому что мы любимы Тобою. Во имя Твое мы молимся, в имя Отца, Сына и Духа Святого.